Слово «экология» прочно вошло в бытовую лексику. Люди стремятся поселиться непременно в местах с хорошей экологией, приобрести экологически чистые продукты, избегают местности с плохой экологией. Но каково истинное значение этого термина? Чем занимается наука экология? И каковы ее цели? Сегодня на эти и другие вопросы отвечает один из ведущих специалистов-экологов России, профессор биологического факультета МГУ Алексей Гиляров. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Широкая публика не понимает, что такое экология. Ну, а в действительности, что такое экология? Не расхожее слово, да, когда говорят, а какова экология города Москвы?
То значение слова «экология», о котором вы говорите, оно сравнительно новое. Такое же было со словом «экология» в Америке, такое же было в Германии, в Испании, вообще во всей Европе. Что же касается науки экологии, то само слово придумано в 1866 году Эрнстом Геккелем. Что касается самой науки, то она по-настоящему стала формироваться в 20-е, 30-е, 40-е годы. Теперь что это за наука? Это наука, изучающая взаимоотношения организмов и окружающей среды. Так было определено Геккелем. Сейчас тоже сохраняется эта дефиниция, но центр переносится на то, каким образом устроена вообще живая природа.
То есть как система.
Как система, но для эколога элементы этой системы – отдельные организмы. Эколога не интересует, что происходит внутри организма. То, что интересует физиолога или биохимика. А организм для него – это своего рода черный ящик. Для него важно, что на входе, что на выходе. А именно, сколько он поглощает кислорода, сколько выделяет углекислого газа, сколько он ест пищи, сколько у него выделяется продуктов обмена веществ, продуктов метаболизма, потому что эти продукты обмена, они пища для других организмов. Какова скорость его размножения? Современная экология – это наука о живом облике биосферы. Почему живая природа, в которой еще где-то осталась, в которую мы можем выйти, вот она именно такая, не какая-либо другая? Почему в одном случае мы видим огромное разнообразие растений, например, в тропическом лесу на 50 гектаров, может быть, более 1000 видов деревьев. Нам невозможно представить лес, где каждое другое дерево другого вида.
1000 видов на одном гектаре, да?
Ну, не на одном, на 50 гектаров. На 50 гектаров 1000.
А для сравнения, вот в наших краях?
Ну, несколько видов. Почему одни животные или растения вдруг начинают увеличивать свою численность, а другие уменьшать? Что вообще ограничивает рост численности популяции разных видов? Ведь в любой популяции заложена способность расти бесконечно, по экспоненциальной кривой, геометрической прогрессии. Ну, мы все легко это можем представить, если, знаете, бактерию, которая делится каждые полчаса. Одна бактерия, через полчаса две, еще через час 4, потом 8, 16, 32
и так далее. Ну, это есть геометрическая прогрессия, да. Все очень знают эту задачку про шахматы, зерно, да?
Да.
Что очень быстро вся земля должна быть в этих бактериях.
Но ведь, в принципе, любой организм, размножаясь, тоже может достичь необычайно высокой численности, покрыть всю землю и так далее. Но этого не происходит. Почему?
Почему?
Ну, прежде всего, потому что еды не хватает.
Скоро. Ну, да, это разумно.
Ну, это вот, собственно, мальтузианство так называемое.
Можно называть это мальтузианством, но все-таки как ни крути, но Чарльз Дарвин в основу своей концепции происхождения видов положил вот это простое свойство, что все организмы делают себе подобных из материала окружающей среды. И число вот этих дискретных объектов, оно увеличивается в геометрической прогрессии.
Пока ее не ограничено.
Пока ее не ограничено. Значит, задача экологии – понять, какие факторы являются ограничивающими. Они являются общими для всех животных, для всех растений. Какие они? Разные в разных местах. Почему иногда мы видим каких-то животных растений, у которых долгое время сохраняется удивительно постоянная численность, а есть виды, у которых колеблется численность?
Алексей Меркурьевич, скажите, пожалуйста, насколько вот с точки зрения современных представлений те сложные процессы, которые происходят в природных популяциях и экосистемах, можно свести к каким-то формальным моделям, насколько эти процессы прогнозируемы и можно ли ими сознательно управлять, или все-таки случайные стохастические факторы здесь слишком сильны?
Трудно ответить одной фразой, потому что важны как процессы детерминированные, то есть жестко организованные, завязанные на какие-то известные связи, а есть процессы, определяемые случайностью, стохастичностью, и есть какое-то их переплетение. Что касается правильных циклов, которые будто бы есть в природе, то я всегда отношусь к этому несколько настороженно. И могу сказать, что резко отрицательно отношусь, например, к так называемым волнам жизни и к концепции Чижевского.
Считаю, что это которая связывает солнечные
пятна. Который связывает солнечные пятна с процессами, происходящими в популяции животных, в популяции человека. На самом деле для этого нету никаких достаточных оснований. Но, видимо, устроены наши мозги человеческие так, что нам приятно, чтобы все было в порядке. И поэтому мысль о том, что существуют некие правильные циклы, которым ритм правит миром, и правильный ритм, это очень близко нам. И поэтому мы стремимся их найти. Я помню, что у меня были длинные беседы с, к сожалению, уже покойной Ольгой Михайловной Кожовой. Это гидробиолог, работавший на Байкале. Ее отец, известный зоолог Кожов, крупнейший исследователь Байкала. Его книжка «Биология озера Байкал» известна во всем мире. На Байкале бывает иногда вдруг вспышка численности водорослей диатомовой, мелозира байкалензис. Это вот мелкие микроскопические организмы образуют органическое вещество, а затем идет развитие планктонных ракообразных,
которые питаются,
этой водоросли. Вдруг вспышка численности этой мелозиры. А в других годах нет. И даже эти гидробиологи говорят, мелозирный год или не мелозирный.
Такую важную роль она играет, да. Вот это, да?
Потому что водоросли — это доминирующая форма, и от нее, соответственно, все, что дальше происходит в экосистеме, зависит от этой вот первичной пищи.
То есть это такая энергетическая основа?
Это энергетическая основа. Это первый уровень пищевой. Дальше им питается зоопланктон, зоопланктон питается рыбой. И вот я ее уговариваю, Ольга Михайловна, давайте один год очень подробно исследуем, от чего происходит конкретно вот эта вспышка. Измерим концентрацию азота, фосфора, и другой год. И вот выясним, почему вдруг какой-то год вспышка, а другой нет. Но так мне не удалось как-то договориться. Но дело не в том. Дело в том, что в течение многих-многих лет гидробиологи в Байкале пытались просто поймать некий ритм, а дальше искать возможные корреляции этого ритма с каким-то внешним воздействием. Вот это очень показательно. Вместо того, чтобы понять причины, конкретный механизм, ответственный за повышение и понижение численности, просто успокоиться, поймав некий ритм и попытавшись его связать с внешними какими-то факторами.
Когда мы говорим о такой науке экологии, которая изучает фактически биологические системы, это наука не о конкретных животных, да, и даже не о группах животных, то скажите, пожалуйста, какие, может быть, за эти 100 лет развития экологии важнейшие результаты вошли в биологию именно из экологии? Что бы вы выделили, какие-то такие вот серьезные основополагающие вещи, которые стали общенаучными?
Очень трудно мне ответить на этот вопрос прямо, потому что главное достижение экологии за прошедшее вот столетие, экология все же наука 20-го столетия, это понимание того, как устроена эта живая природа. Мы можем, применяя определенную последовательность методов и задач, мы можем понять, почему данный вид животных или растений в данном месте сохраняет вот такую численность, а не какую-либо другую. Или почему его численность вдруг растет, или почему она начинает снижаться. Что нужно сделать для того, чтобы ее сохранить на определенном уровне. Это важно, когда мы говорим о промысловых рыбах, например. Это важно, когда мы занимаемся сохранением редких исчезающих видов. Мы должны тоже понимать, какие механизмы за этим всем стоят.
То есть какие-то общие
поэтому
законы.
Поэтому главное
здесь
это, пожалуй, понимание того, как устроено и как можно решить те или иные задачи. Вот разобраться в этих всех цепочке причин и следствий. А экология, помимо вот таких популяций, помимо изучения конкретно растений, животных, роста их численности, их распределения, она еще занимается потоками вещества и энергии в экосистемах и в биосфере целиком.
Вообще-то именно благодаря биосфере, например, просто у нас столько кислорода, сколько есть.
Весь кислород, которым мы дышим, он биогенного происхождения. Он произошел от того, что, видимо, цианобактерии поглощали углекислый газ, СО2, и выделяли кислород, и использовали для этого энергию солнечного света. Но когда идет выделение кислорода в результате фотосинтеза, то кислород действительно прибавляется, но ведь рано или поздно организмы живущие отмирают. Несмотря на то, что огромное количество кислорода создается, например, тропическими лесами, вместе с тем лес остается, ну, примерно тем же. Его масса деревьев, например, не меняется радикально. А это значит, что все то вещество, которое было создано в процессе фотосинтеза,
Органическое вещество.
Оно распадается. Оно разлагается бактериями и грибами.
Окисляется, да?
А когда бактерии и грибы, особенно вот в нашей полосе, например, важны в лесных экосистемах грибы, они осуществляют разложение вот этого растительного опада, упавших листьев, упавших деревьев, стволов и так далее, то они расходуют весь тот кислород, который был выделен этими самыми растениями в процессе фотосинтеза.
И СО2 производят, да?
И они, соответственно, поглощаются О2, поглощается кислород и выделяется СО2, выделяется углекислый газ. Они сбалансированная система. Кислород прибавляется тогда, сейчас, если созданное органическое вещество, созданное растениями, надолго удалять из круговорота.
То есть баланс биологического вещества должен быть смещен.
Он должен быть нарушен. Должен быть дисбаланс.
Дисбаланс.
То есть кислород накапливается в результате дисбаланса процессов создания органического вещества растениями и процесса разрушения их другими организмами.
С профессором Алексеем Геляровым об экологии беседовали Александр Костинский и Александр Марков.